Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Лютеранская волна». И сегодня мы будем общаться в эфире с нашим архиепископом Евангелической лютеранской церкви России Дитрихом Борисовичем Брауэром. Здравствуйте, Ваше Высокопреосвященство!
Здравствуйте, Юлия! Здравствуйте, дорогие слушатели, братья и сестры! И зрители!
И зрители, да, и зрители! Мы будем сегодня говорить об акции, которая прошла в нашем кафедральном соборе, акции памяти освободителей мира от нацизма. Это было 2 и 3 сентября, буквально вот по свежим следам мы сегодня встретились с вами в эфире. Поговорим вот мы об этом, но прежде у меня такой вопрос к вам. А как задумывалась эта акция? Ведь она задумывалась давно, еще, по-моему, года полтора назад, или год уже точно. Она была задумана. Какова история вот этой акции, как это все задумывалось изначально?
Изначально, безусловно, мы все размышляли над тем, как мы подойдем к юбилею Победы. 75 лет Победы – все-таки это очень значимая дата. И она еще значима почему? Именно эта 70-летняя годовщина. Потому что, вероятно, это последняя крупная такая круглая праздничная дата, когда еще живы ветераны, когда они еще могут как-то поучаствовать вот в подобного рода акциях памяти. Поэтому это определенная, безусловно, веха, это определенная и наша ответственность, и наш долг сделать что-то, как казалось, как представлялось, и как оказалось, это действительно верное ощущение, сделать что-то, чтобы отметить 75 лет мирной жизни, отметить вместе с разными странами, которые находились по разные стороны фронта, с церковью, с людьми веры, вспомнить о мучениках, которые стали не просто жертвами национал-социализма, но которые активно, соответственно, своему долгу и призванию сопротивлялись ему, сопротивлялись словом и делом. И это дало свой плод. Это принесло в конечном счете такую большую победу для всех. Одно на всех. Цена была страшная, конечно, заплачена, но тем более ценно, что после этой победы, после окончания Второй мировой войны нашлись люди, которые строили новый мир на новом основании. В диалоге, в добрососедских отношениях, в общей надежде на будущее строили те люди, которые принесли эту победу, которые приносили ее по-разному, каждый на своем месте. Кто-то с оружием в руках, кто-то стоя в церкви, проповедуя, кто-то, умирая в застенках концентрационных лагерей. Каждый на своем месте, но каждый, наверное, не готовил себя к такой судьбе, но тем не менее чувствовал свой долг, чувствовал ценность этого момента, где каждое мгновение, оно может быть последним, но каждое мгновение может быть и решающим. От одного человека вроде бы ничего не зависит, так учит та самая идеология человеконенавистническая. А с другой стороны, как видно, от одного человека зависит как раз жизнь и смерть, судьба целых народов и всего мира. И вот такую акцию памяти, когда можно прийти в церковь, куда могут прийти все конфессии, все народы, все поколения, все национальности, и почтить память, и вспомнить, и помолиться. Каждый на свой лад, каждый так, как ему это ближе, независимо от своей религиозной принадлежности. И такая, в общем, довольно смелая мысль родилась, что мы могли бы предложить свой храм, свой собор в качестве такой площадки, где можно собрать всех, где можно в тишине церкви, в особой атмосфере собора исполнить соответствующую музыку, организовать выставку, которая бы обрамляла это событие, и послушать приветствие тех людей, которые представляют наши страны. Не надо больше, не надо какого-то пафоса, не надо что-то выдумывать, высасывать из пальца. Вот это то, что, я думаю, чего просит душа. Поминовение, памяти, чтобы мы вспомнили, помянули перед Богом. Опять же, каждый так, как это соответственно его традиции. Соответствует его традиции. И для этого существует целый в музыке это жанр, в искусстве, в музыке, в музыкальном искусстве. А для нас это привычная форма. Реквием. Православные бы назвали панихида. Вообще смысл реквиема – это не столько мысли о смерти, сколько мысли, молитвы о вечной жизни. Образ вечной жизни, который адресован, конечно, живым в первую очередь. Потому что мертвые умирают, дела их идут вслед за ними, они уже принадлежат вечности Божьей и уже предстали перед ним, уже их жизнь завершилась. Они уже дадут отчет в том, как жили. А вот мы еще не дописали последние главы своей жизни. А кто-то, может быть, находится вообще в самом начале написания этой книги жизни. И вот поэтому очень важно услышать эти слова, что Господь нас научил счислять так дни жизни нашей, чтобы у нас было сердце мудрое, чтобы нам действительно понимать, что в жизни тех, кто принес победу когда-то, 75 лет назад, именно так и произошло. Там действительно каждый день был как отдельная жизнь, которая сливалась в такую одну, может быть, даже вполне себе короткую жизнь, которая оборвалась внезапно. Но тем не менее, каждое мгновение, оно, из них складывалась вот эта победа. Каждое мгновение, каждый ответственный шаг, поступок, смелый, мужественный, героический. От этого зависело быть или не быть будущему, быть или не быть нам, которые сегодня, ныне живущие. И вот эта мысль, она возникает, когда мы слушаем то самое произведение, которое прозвучало. Это первое было мое предложение исполнить именно реквием Иоганнеса Брамса. Почему? Потому что, во-первых, он, как мне представляется, очень близкий любому человеку. Потому что сам Брамс был воспитан в лютеранской традиции. Он, конечно, был лютеранином, но человек он был сомневающийся, ищущий. Как это, в общем, свойственно, наверное, творческим личностям. Но он, подобно Моцарту где-то, начал писать реквием. Начал писать его не как реквием, а начал писать как просто зов, такой порыв души. И составлял его из библейских различных стихов, фрагментов, которые как раз говорят нам о смерти и жизни. За кем последнее слово? За смертью или за жизнью? И веришь ты крепко, сильно или слабая у тебя вера? В любом случае, даже самая маленькая вера в нас, она все-таки призывает нас к тому, чтобы надеяться на жизнь, которая преодолеет смерть, на жизнь, за которой будет последнее слово, а не за смертью, на память, которая останется после нас, доброй памятью. Это то, что останется нашим потомкам, то, что останется как добрый пример для, очевидно, для всех. Вот эти мысли, я думаю, незамысловатые, но они действительно близки любому человеку. И это в том числе то, что содержится в этом реквиеме. Да, может быть, люди не читали Священное Писание, не слышали никогда этих библейских стихов. Но когда ты слышишь этот реквием, когда ты следишь за его повествованием, за тем, что он хочет сказать, донести до нас, еще и, конечно, музыка, она в нас затрагивает какие-то струны души. Мы реагируем. Мы реагируем равно как и на, конечно, других великих христианских композиторов, включая Баха, Мендельсона. И вот Брамс, он один из таких, конечно. Но сама тематика, 75 лет, это годовщина окончания Второй мировой войны, и немецкий реквием в данном случае очень хорошо согласуются. Потому что немецкий этот реквием не потому, что он какой-то национальный характер имеет, или адресован немцам, или создан был в Германии. Совершенно нет. Это точно так же, как немецкая месса, немецкая Библия. Имеется в виду, это не латинский. Не тот вот привычный для нас латинский реквием, который мы можем услышать у Верди, например, у Моцарта. А реквием другой, реквием народный, так скажем. Реквием близкий и доступный любому христианину, любому вообще человеку. И опять же, вот то, что я сказал о Брамсе, как о человеке сомневающемся, ищущем, но он тоже вот увидел воочию, что такое смерть, как она сказывается на человеке, как он глубоко переживал смерть Роберта Шумана, своего друга, и своей матери. Вот эти два человека, самые близкие, родные для него, их утрата и, в общем, была таким побуждающим моментом для написания «Реквиема». «Реквиема», который, конечно, как и любой другой композитор, человек сочиняет и для себя в том числе, и пропускает это все через себя. И вот тем, безусловно, ценен этот искренний, доступный, как уже было несколько раз тоже сказано, ведущий нашей на акции памяти Натальи Сурниной, что этот «Реквием» лишен всякого пафоса. Действительно, он лишен всякого пафоса. Как и вообще воспоминания о войне, как мне представляется, о трагедии войны, должно быть вообще без пафоса, без какого-то каких-то лишних слов. А вот то, что сказано в «Реквиеме», довольно лаконично и так проникновенно, этого вполне достаточно для того, чтобы мы ощутили и трагизм тех событий, ужасающий, вообще невозможно себе вместить в себя, человек не может вместить в себя такое количество жертв, такую трагедию, которую даже когда мы знакомимся с какими-то людскими судьбами, как это происходило в нашей собственной, может быть, биографии, у каждого что-то связано с войной, в любом случае, память связана с войной. Это не может не ужасать, не может не печалить людей, не может оставлять просто равнодушным, чтобы сказать, ну, война войной, ну, что бывает, войны случаются. Это такая война, которая поставила все-таки довольно радикальный вопрос о человеческих приоритетах, о том, что человеку в первую очередь нужно защитить себя от самого себя, от безумия. Потому что если раньше люди боялись действительно ада, боялись Божьего наказания, боялись дьявола, который вот преследует человека по пятам, искушает и ставят ему постоянно какие-то готовят ловушки, то здесь стало очевидно, что вообще здесь человек решил стать полностью самостоятельным, обособиться от любых внешних сил. И вот результат. Человек, который принес индустриализацию, прогресс, который образовал крупное национальное государство, которому, казалось бы, море по колено. Он может реки пустить вспять, он может все. Он владыка мира. И в итоге он склоняется к тому, чтобы просто уничтожить все. И то, что было сотворено тем же человеком во славу Божью тысячи лет назад, и то, что составляет культуру человека, память человека, традиции. Оказывается, вообще человек — это совсем нечто иное. Он вообще по-другому функционирует, человек. Это все те вопросы, которые, те ответы, в общем, которые были найдены после Второй мировой войны. Раньше человек все-таки представлял себе мир несколько иначе, в начале 20 века. А после это действительно было новое начало, которое совершенно было очевидно, что мир надо строить как-то на совершенно новых основаниях. Тут же и возникла угроза ядерная, тут же стало вдвойне очевидно, что вообще, если бы война продолжилась еще дольше, возможно, что была бы не одна Хиросима. Возможно, что было бы все еще более трагично. Тем более, вот все это осмысляя и понимая, что и сегодня мы живем и продолжаем воевать, и все-таки эти 75 лет мирной жизни, они где-то носят условный характер. Просто, вероятно, все-таки еще работает прививка той войны, что никто, в общем, открыто не скажет, что я объявляю вам войну. Делают это как бы из-под тишка, как террористы, например, делают. Ведутся какие-то гибридные войны, ведутся информационные войны, какие-то еще. То есть это новый вызов, безусловно. Но это все тот же, в общем, вызов человеку, человека. Ответить на вопрос, что есть человек. Для чего он создан, для чего он существует, для чего он живет вообще? Неужели он существует для того, чтобы убить другого, чтобы конкурировать бесконечно за территории, за богатство, за доминирование какое-то политическое? Или же все-таки есть та основа, заложенная Богом, тот образ, заложенный Творцом, который сам по себе цель. И человек оказывается сам по себе цель. И его жизнь становится ценностью, потому что это априори так, потому что это действительно воля той силы, которая нам не подвластна. И вот осознавая эту силу, хотя бы даже где-то по наитию, как-то вот преклоняясь перед этой силой, что есть что-то, что надо мной. Какой бы властью, какими бы возможностями я не обладал, кем бы я ни был. Это все-таки заставляет человека останавливаться, задумываться, молиться так, как он может, горевать и плакать все-таки над трагедией человеческой, как-то еще чувствовать то, что это действительно не должно повторяться. То, что было тогда, не должно повториться. А для этого мы боимся коронавируса, конечно. Мы боимся, и мы хотим, чтобы была соответствующая прививка от него. Но мы еще больше, наверное, должны бояться вот опять этого вируса войны. Когда мы начинаем думать, что кровопролитие, конфликт может что-то решить на самом деле, что насилие, угрозы могут что-то решить. Ничего не решает. Это тот урок, который был извлечен из Второй мировой войны, а она была продолжением Первой мировой войны. Такой тоже очень страшной войны. Вот поэтому я думаю, что то, что мы сделали, это на самом деле не что-то, что вот ставит последнюю точку. Это не акция, которая, где мы закрываем страницу, закрываем этот проект и спокойно идем дальше. Я думаю, что это как раз та акция, которая еще отзовется и у участников, и тех, кто смотрел трансляцию, и тех, кто прочитает ту информацию, которая опубликована в наших СМИ, очень обильно, очень объемно и очень, по-моему, понятно и доступно на разных языках даже. И в том числе увидит выставку, конечно, выставку мучеников, которая еще продлится у нас. Вот говоря, кстати сказать, об этой выставке, я думаю, что она действительно будет иметь продолжение, по крайней мере, и до конца этого года в Москве, в нашем кафедральном соборе, и в последующий год, а может быть и годы, в других регионах России. Потому что она удобная, благо у нас есть сегодня возможности и подготовить такую же выставку по тем материалам, которые уже существуют в других регионах. И уже такую выставку планируют проводить Омск, Санкт-Петербург, сразу после Москвы, то есть в новом году, вероятно, в церкви Святой Екатерины и в соборе Святого Петра в Санкт-Петербурге такая выставка пройдет. Ну и я думаю, что не обязательно только в церквях, но и на общественных площадках. Это то, что достойно знакомства и самого широкого спектра публики, аудитории, и молодых, и пожилых, потому что, к сожалению, я думаю, что о мучениках, а вообще о роли церкви в противостоянии диктатуре мало, к сожалению, нас знают. По, наверное, тоже известной причине. Потому что, во-первых, в Советском Союзе церковь не воспринимали, уж мягко сказать, как партнера какого-то, как какого-то действующего персону, которая могла бы что-то такое важное, нужное сказать. Скорее, ее воспринимали как объект надзора, контроля, да еще и откровенно совершались гонения на церковь. В той или иной степени. В 30-е годы это совершенно было страшно. Дальше, может быть, чуть легче, но тем не менее. Церковь потеряла то воздействие на общество, которое она должна иметь. И тем сдерживающим фактором, сохраняющим фактором, которым она может быть, она, конечно, не могла являться в полной мере. И поэтому как бы прошли мимо нас вот эти мученики, эти свидетели, эти мужественные люди, которые именно ведомые своей верой сопротивлялись нацизму, нацистскому режиму. Причем не просто, это, может быть, звучит для кого-то так, ну что они там сопротивлялись? Вот люди себе представляют, молились, наверное, там где-то у себя в церкви, читали там Библию, как-то вот, может быть, в проповеди что-то упоминали такое. То есть как-то внутри себя, в своем таком коконе, находясь, наверное, эти священники, пасторы, миряне, как-то что-то сопротивлялись. Но это не так. Конечно, это очень люди и образованные были, и влиятельные по-своему. Влиятельные, потому что к ним прислушивались на самом деле. И, например, когда мы говорим о Дитрихе Бонхёфере, то его противостояние началось еще до войны. Началось оно уже в 30-е годы, уже сразу по И даже до прихода нацистов к власти, в общем-то, он уже что-то такое предчувствовал и обращался к церкви, в общем, вполне пророческими словами. А уже когда нацисты пришли к власти, очень многие считали, что ничего дурного не будет. Это просто национальное возрождение, подъем духа для всего народа, это сплотит его. И церковь, она может быть такой вполне национальной церковью, как, может быть, этого изначально и хотел Мартин Лютер. Так вот его интерпретировали, чтобы создать вот такую вполне немецкую, вполне германскую церковь. И вот, конечно, все это замечал, очень четко видел Дитрих Бонхёфер и сопротивлялся этому как только мог. И речами своими, а под дальнейшими действиями. В конечном итоге он участвовал в покушении на Гитлера, к сожалению, неудачном, хотя говорить, к сожалению, неудачном тоже сложно, потому что для Бонхёфера это была целая большая дилемма и целое большое переживание. Как и для Лютера, опять же, когда начиналась реформация, то вместе с ней начинались и восстания, бунты крестьян, крестьянская война, которая тоже унесла, к сожалению, много жизней. И Лютеру тоже пришлось что-то как-то к этому относиться, как-то формулировать свое отношение. И когда мы говорим о святости вот этих или иных людей, мы должны все-таки понимать, что эта святость, она не оставляет, она происходит, эта святость приходит на эту землю. Она никогда не останется ни замаранной, ни запятнанной, ни запачканной кровью, грязью. Этого никогда не будет. Она никогда не будет просто так спокойно принята, эта святость. Потому что святость — это что? Это правда, это совесть, это неудобное положение, это движение против течения, это одиночество, это страх. Вот что такое святость. А не комфортное, удобное такое парение, воспарение над проблемами людей, грешных. Наоборот, это войти в эту жизнь, куда Христос вошел. Ведь он не остался тоже не запачканным кровью. Он принял страшные муки. И это вот последствия как раз. Вот это тот, кто является таким архетипом мученика, святости. Безусловно, это Христос. И в следовании за ним рождается вот эта судьба. Судьба человека. Человека с большой буквы. Дитриха Бонхёфера и других всех, которым посвящена эта выставка. И всех туда вместить, безусловно, в эту выставку невозможно. Таких людей гораздо больше. Представители разных конфессий. В том числе на выставке представлен и представитель Русской Православной Церкви Александр Шмурель, судьба которого сама достойна публикации. Публикации такие существуют. Я всех только призываю больше узнавать об этих людях, как-то понимать их лучше, стараться. Потому что, к сожалению, очень часто приходится сталкиваться с очень поверхностным, сугубо поверхностным отношением. Потому что мы сегодня стали такими суетливыми, нам нужны очень быстрые ответы, нам нужны какие-то. У нас занят времени ни на что. У нас и новости, и СМИ стали такими очень мелькающими, очень такими фрагментами. Из этих фрагментов складывается и наше какое-то такое иногда фрагментарное восприятие информации. А вот здесь как раз так не получится. Потому что здесь нужно вдумчивое, просто сопереживание тем событиям, которые происходили в жизни Бонхёфера. Иначе мы не поймем, что он там пишет. Понимание все-таки контекста, как-то погрузиться вот в ту атмосферу того страшного времени. И тогда мы где-то все-таки поймем, наверное, что хочет нам и сегодняшним сказать, что хотят сказать нам эти люди, потому что каждый из них не молчал, и в этом уже было большое мужество. Но еще и действовал, как, например, проповедник Бухенвальда Пауль Шнайдер. До последнего, буквально до своей смерти, когда его просто убивают, когда он произносил проповедь, он возвещал людям Евангелие, надежду. Можно сказать, ну что там, какой-то, может быть, он был сумасшедший. Наверное, так и воспринимают, как юродивых, как не от мира сего людей. Но дело в том, что слова-то, которые он произносил, если люди почитают, узнают, это вполне понятные слова. Они произносятся не на церковно-славянском, не на старогерманском, не на латинском языке. И образы все эти очень близкие, как близки нам вот образы, о которых мы сегодня говорим, образы Реквием. Прочитайте, послушайте это произведение, те, кто еще не слышал, посмотрите нашу запись, нашу трансляцию, их целых две было сделано. Вы поймете, следуя тексту, переводу, библейскому тексту на русском языке, о чем идет речь. Это нуждается просто в нашем внимании, в нашем внимательном, вдумчивом отношении. Тогда и война для нас предстанет в разных измерениях. Не просто как противостояние армий или вождей, или противостояние доброй идеологии, злой идеологии, или какой-то еще, вот как мы для себя выберем тут путь, а все-таки и противостояние действительно добра и зла. Добра и зла вот в том смысле, в котором они представлены нам в Священном Писании. Кто-то скажет, что это невозможно как-то уместить в религиозные вообще нормы. Но, тем не менее, я думаю, что в каждом рождалось вот это при воспоминании, в том числе о своих каких-то родных или при размышлении о мучениках, что все-таки это действительно борьба с демоническими силами, с теми силами, которые несут разрушение просто сами по себе. Они иначе поступать не могут. Там нет никакого конца, кроме смерти. Вот это тот конец, который ставит на всем крест, но могильный крест. А кто противостоит, это скорее действительно не армия, не приказы, не идеологии, не за Сталина, за Родину, а именно за жизнь всех. Не только русских, но и немцев, не только немцев, но и евреев, не только евреев, но и украинцев и так далее, и так далее. За мир вообще совершенно на новом основании. За жизнь, которая имеет продолжение, которая имеет развитие, которая происходит в свободе. И вот за это мы, конечно, можем всегда благодарить Бога. Вот за такую победу. Победу действительно над нацизмом, над человеконенавистнической идеологией. Не победу русских над немцами. Или не победу одного оружия над другим, лучшего оружия. А все-таки победу мирной жизни. Победу, которая так тяжело далась. И ведь каждый действительно на своем месте. И благо, что об этом все-таки достаточно много сказано. Об этом написаны книги, об этом сняты фильмы. Как создавалась, как ковалась эта победа. И опять же, какими героями или какими святыми были те люди, которые остались в своей стране. Мы чаще называем их тружениками тыла. Но ведь была та миллионная армия, людей, которые находились в заключении в Советском Союзе, и которые тоже по-своему, каким-то совершенно где-то изуверским способом, но все-таки они тоже ковали победу вместе со всеми. И это не просто какие-то тюрьмы, это действительно целый народ, который находился там. И в очень большом количестве случаев, сложно это оценить, совершенно безвинно находился там. Это люди, которые могли принести огромную пользу, будучи прекрасными офицерами, будучи прекрасными специалистами, но они приносили пользу просто своими руками, умирая, погибая там совершенно бесславно. Я думаю, что и о них мы должны, безусловно, помнить. И победа, она вот всегда, как мне кажется, несет с собой вот и этот посыл памяти. Памяти, что она должна быть полноценной. Памяти, что она включает в себя всех, потому что Бог помнит, потому что Бог не забывает никого, и ничто не может быть забыто. И зло, которому нужно давать оценку, действительно, без всяких «но», оно должно оставаться для нас злом, чего мы действительно боимся. Мы боимся не наказания Божьего, не дьявола боимся, а вот того зла, которое мы творим, которое, когда мы следуем, конечно, дьявольским ловушкам, но мы идем туда. Мы, дьявол стоит в стороне, посмеиваясь, а мы идем туда и считаем, что мы что-то делаем правильное, нужное, или мы каким-то другим соображением это делаем. Но когда мы начинаем ставить это «но», мы вспоминаем об искушении Христа, в том числе в пустыне. Что да, ну, казалось бы, правильно говорит сатана, предлагая Иисусу на первых же страницах Евангелия, чтобы это все закончилось здесь же, на этих первых страницах. Не было никакого спасения для грешных людей, а Христос был владыкой мира сего, был богат, сыт и доволен. И, в общем, наверное, тоже мог бы стать каким-то гуру, которому люди бы также шли и поклонялись. Но он стал Он принял на себя болезни, грехи, вот те самые войны этого мира для того, чтобы и после войны у нас было новое начало. А казалось бы, наверное, насколько я слышал из детства, вспоминая рассказов фронтовиков, они все заключались в одном. Не дай Бог этому повториться. Это ужас и кошмар. Грязь и кровь — вот что такое война. Это ползешь по земле и не знаешь, куда там выползешь вообще. И когда все это закончится, вот это было главным вопросом. Каждый взывал по-своему к небесам. Но то, что это все завершилось, и этот праздник, он безусловно... И, собственно, нет ни одной песни, которая была бы вот лишена этого оттенка со слезами на глазах. Трагизма того, что ты потерял, то, что дошли лишь немногие, того, что ты потерял верных друзей и товарищей, то, что ты возвращаешься домой и там... тоже совсем другая жизнь, и многих нет в живых. И, безусловно, это надо помнить. Надо помнить о последствиях того, что кажется какими-то играми, что кажется несерьезным, но это маленькое пламя может разгореться в страшную войну, в страшный конфликт. Нам сегодняшним надо беречь мир, надо хранить мир. Это заповедь Христа. Мы не должны забывать о ней. Мы часто говорим о личном благочестии, как бы нам пред Богом предстать вот правильными, что мы вот правильно живем, как христиане. И часто забываем о том, что вот эта правильность, праведность, она включает в себя других, она невозможна в отрыве от других, в отрыве вот этих сложных отношений с людьми, которые нам далеко не всегда симпатичны, людьми, которые не похожи на нас, людьми, которые ошибаются, заблуждаются, как нам кажется. Но потом, проходя с ними путь, отрезок даже пути, может быть, и небольшой, мы корректируемся, мы понимаем, начинаем что-то, приобретаем какой-то опыт, который подсказывает нам, что а мы ведь далеко не знали всего в тот момент. Нам открылись глаза на многие вещи. Это даже вот эта простая наука о человеческих отношениях, но есть и гораздо более серьезные вызовы, когда мы действительно в определенный момент можем сказать себе «стоп, здесь я не хочу переступать черту, которая обидит моего близкого человека, моего друга, потому что у нас есть отношения, и дороже этих отношений нет ничего». И даже умирая, все равно остаются эти отношения. Они переживают смерть. И это вот важнее ничего не может быть. Это то, что дает христианству преемственность, то, что дает ей жизнь, несмотря на все самые страшные условия для существования христиан. Когда мы говорим о том, что наша церковь, церковь христианская, вообще существовала даже тогда, когда ее ликвидировали, например, в Советском Союзе, это действительно так. Это не какое-то лукавство. Потому что люди собирались вновь. Потому что они не утрачивали этих связей. Вот сейчас, в эпоху коронавируса, мы тоже, что мы для себя главное выяснили, что сразу же мы поняли, надо как-то поддерживать связь. Сразу же надо подумать о том, как это организовать. Это было очевидно нам. И это очень ценно, что за это время мы не только не утратили, а где-то даже нарастили вот эти связи благодаря каким-то современным технологиям, но отношения-то настоящие, человеческие. Технологии меняются, развиваются, а вот вместе с ними мы не меняемся, мы остаемся теми же людьми, мы не подчиняемся им, а мы используем их как инструмент для того, чтобы, в том числе для того, чтобы помнить, и для того, чтобы строить мирное будущее, искать пути решения конфликтов, даже каких-то небольших. Ведь как много зависит вообще в человеческой личности, в его отношении ко всем вещам вокруг. От того, как он живет в семье, какие у него отношения складываются со своими близкими людьми, со своими детьми, внуками, со своими братьями и сестрами, родными. А уж тем более, когда мы говорим об общине, которая не просто приходит в церковь для того, чтобы послушать что-то, помолиться про себя, поставить свечу памяти, которая общается действительно на духовном уровне, но и на вполне таком земном уровне, когда мы делим общие радости, когда мы горюем о том, что у кого-то что-то происходит нехорошее, когда мы стараемся как-то помочь, поддержать. Это же очень важно. И зачастую это действительно совсем не материально. Когда мы говорим, мы можем много найти причин для того, чтобы сетовать, и материальное положение, и здоровье подкачивает еще. Но когда ты чувствуешь, что все-таки есть те люди, которым ты дорог, и даже в своих слабостях, и именно, наверное, в своих слабостях, тебе есть куда это адресовать, тебе есть куда с этим прийти, чтобы не объяснять, чтобы не лукавить, чтобы не пытаться там что-то как-то на жалость давить, а просто быть понятым и принятым. Это очень ценно.
Спасибо, Ваше Высокопреосвященство. Я просто хотела сказать вот нашим зрителям, что вы действительно можете посмотреть эту выставку «Христианские мученики, жертвы нацизма» в нашем соборе. Вы можете позвонить по телефону, они указаны на всех наших сайтах, в фейсбуках, ВКонтакте, везде указан телефон, вы можете позвонить и спросить, когда вы можете прийти. Выставка открыта до 31 декабря этого года. Экскурсию по этой выставке вы тоже можете посмотреть, она уже выложена вот в нашем Ютубе, и вы, Дитрих Борисович, открываете ее, и наш ректор семинарии, доктор теологии Антон Владимирович Тихомиров, провел небольшую экскурсию по этой выставке, так что вы можете ее посмотреть, если кто-то еще вдруг не смотрел.
Да, действительно, вдруг, потому что выставка замечательная, и экскурсия замечательная. И Антон Владимирович, конечно, очень кратко, насколько хватило, позволяло время, но очень интересно рассказал о мучениках. Он посвятил это время рассказу о мучениках лютеранской церкви. Других не удалось охватить, но обо всех них вы можете действительно прочитать на стендах этой выставки достаточно подробно. Где-то есть информация в интернете, о ком-то написаны книги. То есть это действительно такой призыв к дальнейшему изучению в том числе. Посмотрите наши записи, посмотрите наши публикации и исследуйте эти вопросы дальше. Потому что я знаю, о Шморелле написана книга Бонхёфера. Вот мы, еще раз хочу сказать, издали книгу на русском языке. Наверное, его, ну, если не центральный, то один из центральных все-таки трудов, который он тоже, как и становиться мучеником, он не предполагал, также и эту книгу он никак не писал, как книгу, как цельное произведение. Это его просто письма, письма из тюрьмы, которые легли в основу этой книги «Сопротивление и покорность» называется. Сейчас покажу, у кого есть сейчас трансляция. Прекрасный перевод, прекрасная вступительная статья и заключительная статья Ольги Седоковой. Здесь действительно есть о чем задуматься. Я думаю, что это такой дневник последних дней Дитриха Бонхёфера, который можно также спокойно, понемногу, по коротким фрагментам, день за днем читать и лучше понять и то время, и лучше себя, может быть, тоже понять в том времени, в котором мы сейчас живем, и представить себе простую вещь, что все то, что для тебя было привычным, вдруг не существует больше, что оно все там за стеной, которую невозможно никак преодолеть. И при этом не потерять себя как личность, при этом продолжать читать, продолжать реагировать на то, что происходит в этом мире, продолжать жить полноценной жизнью и продолжать жить как христианином, еще и как пастору, еще и как пророку во многом, потому что его действительно называют пророком, потому что многие вещи он предчувствовал, многие вещи он предвосхитил, и, в общем, нас от них как-то, может быть, и уберег где-то. Те, кто читал, те, кто знает, потому что, безусловно, это книга, которая до сих пор актуальна. И свидетельства этих мучеников до сих пор актуальны. Поэтому приходите, посмотрите. Мы всем участникам выставки еще и раздали такие буклеты. Но, по сути, это как журнал такой. Есть прекрасная вступительная статья также нашего ректора, доктора Антона Тихомирова. И о каждом мученике также есть такое описание. Ну, примерно то же, что на стендах, но, мне кажется, несколько более подробно. Вот. Ну и понятно, конечно, что в конце слова нам всем знакомые, песнопения, которые мы с удовольствием поем. Совсем скоро уже, можно сказать, будем готовиться к Рождеству и к Новому году. И вновь будем петь вот его стихотворение. Стихотворение Дитриха Бонхёфера «Во власти добрых сил, хранящих вечность». Это вот как у Брамса, мне кажется. Здесь и человеческое, и божественное. Когда вот говорят, обсуждают очень так активно всегда, безрелигиозно это христианство Бонхёфера, то совершеннолетний мир, и вот эти все его рассуждения, как раз в тюрьме, кстати, рассуждения, то здесь ты понимаешь, вот в этой песне в том числе, здесь действительно на каком-то таком безрелигиозном, простом, таком человеческом языке говорится о трансцендентном, Но это трансцендентное также помещено в контекст отношений с близкими людьми, которых Бонхёфер так и не увидел. И он отметил Рождество там, в камере, но отметил его полноценно, потому что иначе быть не могло, потому что Бог там тоже. Так же, как и другой элемент нашей акции памяти — Сталинградская Мадонна. Было Рождество, да. И в 1942 году, мы можем это точно сказать, когда тоже люди любят праздные рассуждения, в интернете что-то писать, комментировать. Но если почувствовать этот момент, когда ты понимаешь, что ты оказался в кромешном аду, не по своей воле, ты врач, пастор, который там лечит людей, ты понимаешь, что Сталинградская битва, она скоро завершится. И ты как пастор, о чем ты думаешь в этот момент, в канун Рождества? О какой-то последней надежде для Бога, на Бога, но и последней надежде для людей, для этих людей, которые окружают тебя. Ты думаешь, как и Дитрих Бонхёфер, в этот момент, когда нет ничего, что остается? Остаются вот эти воспоминания, остаются воспоминания, как ты был вместе со своими родными, близкими, со своей общиной на Рождество, как ты проповедовал, там, как ты радовался вновь этому рождественскому чуду, которое каждый раз как новое, каждый раз оно свежее. Каждый раз это рождение младенца Христа, как будто вот он сейчас родился. В этом сила Рождества. И вот то же самое произошло там, в этом котле Сталинграда, в этом ужасе. Там родилась эта Сталинградская Мадонна. И смотря на нее, мы видим, это такой очень простой образ, но очень человеческий. И в то же самое время он трогает нас как образ Божий, Богородицы, которая рождает нам младенца. Она бережет его как самое ценное, как жизнь, как продолжение жизни, в то же самое время, как спасение жизни тех, кто обречен на смерть в своих грехах, тех, кто обречен на тьму, и вообще все окружено тьмой, ужасом, пламенем войны. И, конечно, этот образ, который сейчас у нас установлен в Кафедральном соборе, образ Сталинградской Мадонны, такой простой, лаконичный, богочеловеческий образ, я думаю, что он тоже на своем месте, он обрел свое место здесь, в Москве. Ведь наш храм тоже был таким, он тоже был руиной, по сути. Он тоже был, он погиб вот под всем этим давлением безбожной власти. Он потерял свое исконное назначение, но все равно внутри где-то что-то оставалось, что-то жило, жила надежда на его возрождение. И вот я думаю, что установка Сталинградской Мадонны — это тоже часть этого возрождения.
Дитрих Борисович, вот я хочу показать сейчас тоже нашим слушателям, вот таким бы был наш собор.
Да.
Вот. Вы помните, да, эту картину, или как сказать?
Ну, да.
Да. Это картина, которую наши дорогие слушатели написал сам наш Дитрих Борисович. Вот. И нам передала ее в дар Эльвира Жейц, церковь Святой Екатерины на Васильевском острове, пастор. Вот это передали нам картину. Вот таким был наш собор когда-то.
Да, да. Причем еще хуже он был внутри, потому что внутри были фабричные помещения. И даже вот представьте, насколько это неподъемно, все эти тяжеловесные какие-то конструкции, все это в таком еще запущенном состоянии, огромный собор, совершенно не собор. А вот его величины какой-то, гнетущий. Наоборот, он кажется светлым, он и есть светлый, и каждый, я думаю, приходящий, входящий может чувствовать себя в нем действительно как под защитой Божьей. Как вот там младенец Христос вместе со своей матерью, как там, вероятно, те солдаты, тут доктор и пастор Курт Ройбер. Вот это последнее, наверное, чувство, которое было там, чувство не страха и ужаса, а все-таки чувство надежды, близости Бога и вот в эти жуткие моменты истории.
Да, вы, дорогие друзья, тоже можете на вот этом нашем же канале YouTube посмотреть, как раз Дитрих Борисович рассказывает об этой картине, иконе Сталинградской Мадонны. Вы можете это все увидеть, вот если немножко пролистаете наш канал YouTube чуть-чуть назад. Дитрих Борисович, у нас осталось буквально 5 минут. У меня на самом деле было очень много вопросов, но я думаю, может быть, мы в следующий раз еще поговорим о разных моментах, в том числе о святости там, того же Дитриха Бонхёфера, еще о каких-то моментах, о том, что, в общем, эту акцию поддержала и администрация президента, и московское правительство, и поступили действительно телеграммы, поздравления от президента России и от канцлера Ангелы Меркель, и много-много всего другого. Это тоже очень важно на самом деле. Но вот в эти последние 5 минут я все-таки хотела вас попросить, наверное, вместе с нами, со всеми, со с нашими слушателями, зрителями помолиться. Вот давайте попробуем.
Помолимся. Боже мира, мы благодарим Тебя за то, что во Христе Ты обетовал нам мир. Ты возложил на нас и ответственность за сохранение мира. Детям своим Ты наказал быть миротворцами. Мы просим Тебя, делай нас миротворцами в большом и малом. Даруй нам пути, которые ведут нас не друг от друга, а друг к другу. Даруй нам открытое сердце. Сделай наш разум открытым для других мнений, для различий. Сделай наш слух открытым для тех, кто не согласен с нами, у кого есть вопросы, кто находится в поиске. Веди нас друг к другу, как ближних. Делай нас ближними, несмотря на языковые барьеры, несмотря на границы между нами, несмотря на ту боль и те раны, которые мы наносим друг другу. Даруй нам исцеление. Ведь это исцеление от Тебя приходит через нас, через людей. Сделай нас инструментами, орудиями Твоей любви, Твоей благодати, Твоей милости, которую Ты также принес этому миру, пройдя через страдания и крест в Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя за этот путь, крестный путь, который ведет нас к победе, которую Ты явил всем нам, даровал всем нам, незаслуженно, но по великой Твоей милости. Научи нас милости, научи нас терпению, научи нас, как Отец учит своих детей. Во всем даруй нам следовать на свет Христов. Пусть Евангелие, те слова, которые мы в том числе слышали в эти дни, слушая реквием Иоганнеса Брамса, слова Евангелия живут в нас и действуют в нас, преображая, созидая этот мир, даря и неся жизнь этому миру на место смерти, раздора, разобщенности. Созидай Церковь Твою на земле из разных народов, из разных людей. Даруй нам единение, доброе общение друг с другом. Даруй нам строить мосты над пропастями лжи и обмана, конфликтов, кровопролития, которые до сих пор еще мучают нас. Прибудь с нами и благослови нас, наши семьи, наших ближних, как Отец и Сын, и Дух Святой. Аминь.
Аминь. Благодарю вас, Ваше Высокопреосвященство, за этот разговор, за этот эфир. Это было, по-моему, очень важные были мысли, важные были рассуждения, которые действительно важны для нас сегодня, чтобы мы не теряли память и понимали, кому мы обязаны нашим сейчас мирным существованием. И вот в последнюю минуту я буквально хочу еще вот что сказать, пригласить наших зрителей, слушателей. 27 сентября состоится презентация вашей книги «Катехизис», вторая книга. Первая была «Благодать, вера, свобода». Это сборник проповедей, мы презентовали его уже давно. А сейчас вот будет 27-я презентация вот этой книги. «Катехизис» — очень книга важная. Уже в наших общинах она во всех есть. Так что вы можете вот прийти и 27 числа после богослужения, это воскресенье, прийти и поучаствовать в этой презентации. Пожалуйста, приходите.
Да. Несмотря ни на какие коронавирусы, мы соблюдаем те рекомендации, которые даются нам от Роспотребнадзора. Но несмотря даже на этот вирус, ведь он действительно многое поставил под вопрос, и проведена акция памяти, все промыслительно, все по благодати Божьей и, конечно, трудами многих-многих людей, их молитвами. И я думаю, что катехизис, вот проповеди по катехизису, это, наверное, подспорье для общин, проведение конфирмационных занятий. И конфирмация у нас в этом году прекрасная состоялась, опять же, несмотря вопреки всему и коронавирусу. И презентация книги также будет, приходите, будет немножко, может быть, в другом формате, но, тем не менее, сразу после богослужения мы, после небольшой паузы, соберемся и расскажем об этой книге, пообщаемся.
Спасибо, Ваше Высокопреосвященство. Дорогие друзья, всего вам доброго. До следующей среды.
С Богом. До свидания.
До свидания.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.